Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки». Ее последний выпуск в уходящем году. Мы не боимся слова «последний», не будем его ничем заменять, в том числе и в связи с темой нашей передачи, которую я объявлю чуть попозже, она тоже имеет прямое отношение к этому слову. А пока я ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков представлю вам наших гостей. Это уже не раз бывавший в нашей студии старший научный сотрудник отдела истории нашего музея, кандидат исторических наук Илья Захидович Сосновский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И главная героиня, которая впервые у нас сегодня в студии и будет говорить о своем первом выставочном проекте, научный сотрудник отдела истории Анна Андреевна Пенсионерова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы говорим, опять-таки, в последней передаче уходящего года, о последней крупной выставке уходящего года и в отделе истории, и в нашем Иркутском областном краеведческом музее. Она открылась буквально несколько дней назад и связана со словом «последний», одновременно и со словом «первый», вот так вот напрямую называется «Мир за порогом». Выставка тоже в каком-то смысле представляет собой, на мой взгляд, последнее слово музейного дизайна, то есть она оформлена достаточно авангардно, об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну а пока начнем с названия. Анна, что это означает и что посетители могут увидеть? Пока кратко.
«Мир за порогом» – это название метафорическое. И, кстати, придумал это название как раз Илья Захидович Сосновский. Вот, и связано оно вот с таким понятием, как лиминальность, вот, с обрядами перехода. В антропологической, социологической теории есть такая теория обрядов переходов, то есть перехода человека в течение жизни, вот, из одного состояния в другое, из одного мира в другой. И сначала человек отделяется от своего коллектива, от привычного мира своего, затем промежуточная стадия, которая называется лиминальная, да, от слова «порог», и затем человек включается в новую стадию. «Мир за порогом» — это вот как раз и есть про это состояние, которое человек переживает в промежутке, да, пока он еще, ну, не обрел новое состояние, не включился в новую группу. То есть человек в это время теряет все свои социокультурные характеристики. И, ну, как описывает это состояние Виктор Тёрнер, который его разработал, что вот лиминальные существа ни здесь, ни там, ни то, ни сё. Они в промежутке между положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями. Лиминальность уподобляется смерти, утробному существованию, невидимости, темноте, двуполости. Как раз, да, об этом.
Анна Андреевна, я думаю, очень заинтриговала наших радиослушателей, а некоторых встревожила. Давайте немножко приземлять вот эту научную терминологию. Ну, на всякий случай, я долго думал, что такое лиминальное, а потом сообразил это еще, вспомнив курс истории древнего мира, это же лимис, римская стена, то есть можно было бы назвать это и миром за стеной. Это тоже, в принципе, было бы понятно. Но кто-то так на бегу из отдела истории мне сказал, это выставка про смерть. И я уже знаю, что витают такие слухи, давайте их немножко развеем.
На самом деле именно смерти посвящена только часть выставки, малая, а выставка все-таки про жизненный цикл. То есть она и про рождение, и про взросление, про наречение имени. Большая часть посвящена свадебным обрядам. Вот, ну, как раз самый конец, это уже смерть, но смерть не в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать, а смерть как путешествие, как продолжение жизни человека, но вот в другом статусе и в другом мире.
Вот, это, конечно, гораздо в этом смысле понимание не такое травмирующее. И, кроме того, давайте еще очертим круг. Речь идет о каком материале? Ну, собственно говоря, вот это же вроде бы о человеке, да, но о человеке какой культуры?
Да, конечно, стоило сразу упомянуть, что эту тему мы раскрываем на наших коллекциях, да, которые у нас есть в музее. В основном это якутская коллекция, буряты, эвенки, частично тофалары, сайоты и ламуты.
То есть то, что собирали ученые в Сорго, Ну и немного этнографы 20 века. Вот уникальные экспонаты, часть из которых можно, кстати, видеть в постоянной экспозиции отдела истории «На время перекочевали», вот в этот верхний зал, да? Но очень много нового материала нет, да?
Нет, ничего не брали из основной экспозиции.
А, тем более, значит, все новое. Тогда сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, которые будут уже за порогом, то есть в новом 2023 году, а потом продолжим нашу экскурсию по выставке «Мир за порог».
Шестого января в 12:16 отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на мероприятие «Магия рисунка, археология и татуировки» в рамках цикла «О древних для современных». Встреча предполагает знакомство с историей росписи по телу на примере известных образцов татуировок древности. Посетители услышат рассказ о татуированных людях и татуированных камнях и смогут поразмышлять о смыслах, которые заложены в образах древних тату. Мероприятие также включает практическое исполнение временных татуировок, которые наносятся желающим хной и могут держаться на коже около 2 недель. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела: улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас сегодня в гостях организаторы, создатели выставки в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского Анна Андреевна Пенсионерова и Илья Захидович Сосновский. Выставка называется «Мир за порогом», и мы уже сказали, что весь материал, который составляет выставку, он представлен коллекциями бытовых, и не только бытовых, предметов, собранных у народов Сибири и Севера в 19-20 веках. С бытовыми предметами все ясно, а какие там есть предметы сакральные, как вы написали в одном из анонсов?
Под сакральными предметами я подразумевала, ну, в первую очередь ангоны, то есть обереги защитные. Они у нас как связаны с родильной обрядностью, большая их часть, так охотничьи. Есть ангон, также есть полубытовой, полусакральный предмет чурон якутский, который использовался для разлива кумыса.
Так, описывайте, потому что ведь это название, только непонятно, что это ложка.
Чаша, да, чаша для кумыса. Вот ее, этот чурон, использовали в различных обрядах. Вот у якутов есть главный праздник Ифеах, там производится такой обряд. Ну и также в свадебных обрядах это могло проводиться, да, то есть вот совместная трапеза какая-то, да, участниками свадебной церемонии, вот, и, ну, как я понимаю, она обозначала также включение невесты в новый род, приобщение ее к новому коллективу. Да, также у нас есть ангон, связанный с похоронной обрядностью, ну, и шаманские подвески, то есть части шаманского костюма. Обычно костюмы выставляют целиком, но мы решили выставить отдельно подвески, чтобы раскрыть поподробнее их значение, потому что, когда они экспонируются вместе с костюмом, то многие уже не обращают большого внимания на них. А между тем, эти подвески имеют разные смыслы, ну, для шамана. То есть это материализованное представление о Вселенной.
А они из чего изготовлены?
Из железа обычно, из металла.
Понятно. Давайте теперь я задаю этот вопрос традиционный. Какой ваш любимый экспонат на этой выставке? Понятно, что выбрать сложно, но тем не менее, всегда же, когда выстраиваетесь к чему-то, особенно привязываетесь.
У меня нет любимого экспоната, возможно, у меня есть любимые витрины.
Давайте.
Вот. Ну, мне нравится витрина с родом, и мне нравится витрина как раз с похоронами. Вот именно эти две витрины мне помогал делать Илья. Они, возможно, наименее музейные, и они лучше всего отражают именно идею.
С похоронами все понятно, а что такое витрина с родом?
Витрина называется «Продолжение рода», то есть там мы хотели показать концепт род. Не семья, вот не какие-то домашние атрибуты, а вот именно это понятие, насколько оно важно в жизни народов Сибири и Севера.
Ну, наверное, не только в их жизни, да?
Ну, но... да, в жизни, в принципе, всех культур, и, собственно, эти обряды, и эти циклы, вот особенно главная триада, рождение, свадьба, смерть, они так или иначе встречаются в каждой культуре, и, в принципе, посетив выставку, можно потом простроить параллели, поискать похожие обряды или другие, но связанные с заданной тематикой, вот в самых разных, во всех культурах мира.
Так, всего витрин ведь 8.
Угу.
Давайте их перечислим.
Первой витрине предшествует инсталляция, которая называется «Родовое хранилище душ». Затем первая витрина «Из мира духов в мир людей. Рождение человека».
Это вот это и есть витрина рода, да?
Нет, это именно витрина рождения. Вторая витрина «Не личность, личность». То есть у народов Сибири и Севера человек, он не сразу наделялся, как раз именно не сразу он входил в социум как личность, то есть это постепенно проявлялось, он наделялся различными атрибутами статуса. Затем ребенок взрослый, третья витрина.
Это вот инициация, да?
Инициация, да. Ну, сюда мы заложили именно инициацию мальчика-мужчины, да, и все атрибуты, которые связаны с пониманием мужчины как взрослого человека. И следующая витрина – одинокий, состоящий в браке. Это начало свадебных обрядов. Пятая витрина – также свадебных обряды, но акцент именно на переход невесты в род жениха. И следующая витрина, шестая, это продолжение рода. Род. То есть вот мужчина и женщина поженились, заключили брачный союз, девушка переехала в род, и род продолжился. Переехала – это очень важно, потому что переезд, он был реальный, то есть верхом на лошади невеста со своим приданным ехала в стойбище жениха. Вот, собственно, они переселялись в отдельный дом, жилище. Но и в большей степени он, конечно, и символический, да, то есть невеста покидала свой род и становилась частью рода своего мужа. Но иногда этот переезд действительно носил именно символический характер, потому что невеста после этих церемоний могла вернуться на время в дом своих родителей. То есть важно было именно закрепить переезд.
Следующее. Это вот
следующее
как раз...
продолжение рода. Да, вот род продолжился, родились дети, невесту принял домашний очаг, да, ну и, собственно, очаг как символ рода.
Вот. И создалась вот эта вот локальная семья небольшая, да?
Да, там у нас в этой витрине меньше всего экспонатов, там ангоны домашнего очага, как раз которые символизируют продолжение рода, и две фотографии, потому что нельзя забывать, что фотография – это тоже экспонат, и обувь от мала до велика, то есть от детской обуви до обуви старика именно, потому что, ну, как посмотреть на обувь, то есть она могла, можно ее интерпретировать по-разному, то есть тело человека, оно также по вертикали вверх ассоциироваться с верхним миром, низ с нижним миром. В погребальной обрядности есть обряды, связанные со стелькой. Ну, то есть вот через обувь мы продвигаемся к седьмой витрине. Это как раз витрина, связанная с похоронной обрядностью, то есть переход из состояния личности к состоянию предка. Она так и называется — личность-предок. И восьмая витрина – это потусторонний мир, то есть нижний мир, то, куда человек после смерти отправляется. Ну, и также это место, куда может путешествовать шаман. Поэтому экспонаты связаны с шаманизмом.
Это картина мира, повторяю, народов еще до стадии мировых каких-то монотеистических религиозных систем, потому что в данной ситуации как христианство, так даже и буддизм, они к этому относятся циклу несколько иначе. Или я здесь ошибаюсь?
На самом деле мы должны понимать, то есть почему вообще, в принципе, эта выставка была так осмыслена. И возникла идея, ну, конечно, с одной стороны, что-то сделать такое не музейное, действительно, с другой стороны, в современных реалиях, в связи с тем, что у нас в силу там постмодернистских каких-то идей, даже метамодернистских идей, происходит возврат к жизни разных совершенно подходов к осмыслению действительности разными религиозными традициями. И произошел возврат в том числе к шаманизму, очень активно сейчас шаманские организации, возврат к восприятию себя разными группами этнографическими, и это в том числе народы, которые населяют Сибирь. И вот понимание своей культуры – это совсем не пустой звук. То есть эти народы действительно это делают, и в контексте реальности, в контексте даже социальных сетей, то есть современных коммуникационных пространств, то есть это не настоящее, это движение вперед. И это движение вперед совсем не предполагает изживание каких-то традиций, связанных с, как верно Артем Владимирович заметил, появлением новых религиозных подходов. А все они живут одновременно. То есть человек не испытывает по отношению к своим традициям ущербности, он не испытывает того, что это какая-то архаика, это все устарело и умерло, и сменилось на что-то. Нет, это все живо, и современное пространство коммуникации показывает нам как раз, что все эти вещи, они не просто живы, они как-то так совпали, что вот это современное пространство, оно также обладает структурой и мифологического мышления, и структурой символического пространства, то есть там очень много образного всего, и буквально, если так говорить, то стена ВКонтакте, например, это мало чем отличается от стены, на которой древний человек создавал петроглифы, отражая свое мироздание.
Прекрасно, то есть Шишкинские писаницы – это одно из первых сообществ.
Ну, даже не то чтобы сообщество, одна, наверное, из первых восприятий таких. Ну, насчет Шишкинских писаниц там, конечно, отдельный разговор, очень большой, но, может быть, меня простят за такое обобщение, если мы скажем, что человек мог себя проецировать, например, на стену в пещере, и также сейчас человек проецирует свою личность и свое окружающее пространство, испытывает потребность в этом невероятную, и в социальных сетях, и социальные сети дали ему на это шанс стать соавтором и автором, и проецировать себя, как он захочет, но человек не может жить, скажем так, в пустоте, он пытается обрести это понимание, а как? Хочется-то.
Илья Захарьевич, у меня прям сразу возникло желание пригласить вас уже в новом году вот за порогом на отдельную передачу обо всем этом поговорить. Но сейчас мы прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом обязательно продолжим.
Седьмого января в 12 часов отдел истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает на мастер-класс по сборке-разборке оружия «Славе не меркнуть, традициям жить». Мастер-класс приурочен к 145-летию сражения под Шейново, когда русские войска под командованием генерала Скобелева зимой перешли горы и одержали стратегическую победу над турецкой армией. В ходе мастер-класса участникам демонстрируются макеты стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Рассказывается история его применения, проводится демонстрационная и совместная сборка-разборка. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 33-34-49. Адрес: улица Карла Маркса, 2.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». И сейчас самое время поговорить об оформлении выставки. Вообще, сама по себе выставка, ну вот, на взгляд многих музейщиков тяжелая по замыслу, потому что там при помощи материальных объектов, ну вот то, чем музейщик оперирует, иллюстрируется мир идей, по большому счету. Ну, что такое мифы? Это же комплексы идей, а только во вторую очередь какие-то события, тем более предметы. И в этой связи оформление, дизайн выставки «Мир за порогом», он тоже носит авангардный характер, не просто для того, чтобы быть там в ногу с современными тенденциями, а он помогает именно раскрытию идей, основных идей этой выставки. Вот немного о замысле этого дизайна, о его характере, который действительно очень не похож на все, что мы в краеведческом музее видим.
Если мы говорим о дизайне выставки, он был, конечно, очень непростым путем придуман, воплощен Анной Андреевной вместе с нашим замечательным художником музейным Анастасией Шабановой. Буквально, ну, на самом деле... Так, подожди. Если говорить о смысловом наполнении, если говорить о задаче этого дизайна, то, конечно, мы решили, что дизайн должен говорить. И говорить он должен, может быть, даже столько, сколько экспонаты, и поэтому мы решили, что мы добавим в дизайн отдельные смысловые элементы, вот, и поэтому у нас все начинается, во-первых, с очага в центре, это стена, которая на самом деле не стена, она живая, она дышит, это стена огня, в которой и в центре хранилище души, и души, которые обитают, это души родовые, конечно же, она разделяет зал на до и после, с одной стороны, с другой стороны мы уже обсуждали, что на самом деле до и после нет, Поэтому все начинается с белого цвета, с хранилища душ, с белых, белоснежных веточек березы, с птиц, которые эти души приносят. И эта душа, попадая в мир живых, она попадает и в витрину тоже. Попадает маленькой красной ниточкой, ниточкой жизни. Через весь зал эта ниточка жизни пройдет, она свяжет все витрины, каждый контекст, каждую ипостась человека, которую он будет переживать. Человека совершенно разнообразного, не обязательно это должен быть какой-то конкретный народ. Многие народы, как Анна Андреевна уже говорила, это переживают, и действительно переход от витрины к витрине — это и переход еще и календарных обрядов, обрядов цикла, потому что у нас солнышко взошло, белоснежный свет, свет рождения и восход солнца вместе с ним, и, конечно же, солнце в зените, солнце в закате, уходящее во тьму огромным месяцем. Это все, естественно, нельзя было отразить экспонатами, поэтому мы вот создали это движение еще раз. И движение жизни тоже совпадает с этим циклом. Движение жизни происходит уже в витринах и связывается этой ниточкой. Ну и, конечно, от огня исходит и к огню же возвращается, который находится в центре зала. Душа возвращается к вселенной, к великой запутанности, которая у нас тоже рисунком Тана Багараза же.
Все верно, чукотский рисунок из сборов Багараза. Он так и называется — «Переплетение путей в царстве мертвых».
Шаман рисовал, Тан Багараз перерисовал этот рисунок, и вот так он дошел до наших дней в коллекции Восточно-Мирского иерархического общества. Из этой великой запутанности душа снова попадает в хранилище и снова переходит в этот мир. Ну вот, вместе с душой движется человек в совершенно реальном мире.
Для этой выставки очень важны контрасты, то есть об этом говорит нам главный текст, расположенный на двухцветном большом прямоугольнике, из черного в белый, из белого в бордовый, из бордового в черный. То есть это у нас означает еще три мира: верхний, средний и нижний. И эти контрасты как раз об обрядах перехода вот из одного состояния в другое. Да, вот это четкая грань.
А эти странные, все-таки разбитые на осколки деревья?
Ну, на самом деле, эти странные деревья — это такой тоже лес, немножко метафорически, это вот пространство, в котором это все происходит, оно и реальное, и нереальное, поэтому оно разбито на осколки, оно сталкивается с миром, нами созданным искусственным, и поэтому тоже немножечко вроде как реальное, но мы должны понимать, что для этих народов и реальное, и нереальное сталкивается. И мы в этой экспозиции тоже с этим столкнулись.
Какие мероприятия? Эта же выставка, как я понимаю, долго простоит, фактически до конца лета, предусмотрены для ознакомления с ней.
Сейчас мероприятие находится в разработке. Эти мероприятия будут связаны с нашим сотрудничеством с представителями малочисленных народов Сибири и Севера. Это будут и мастер-классы, и, возможно, показы фильмов с этнографическим уклоном. Также, возможно, мероприятие, которое бы рассказало об азах такой науки, как социальная антропология, так и будет называться «Что такое антропология для детей». Возможно, мероприятие «Свадьба в тайге», то есть такой, ну, мини-спектакль с играми. Самое главное, я забыла сказать, про игру по мотивам «Мафии», которая уже разработана и с января будет проводиться, да, то есть это как «Мафия», да, в темноте, у нас, ну, предусмотрено полное затемнение, в креслах-мешках, с масками, но, опять же, с этнографическим уклоном, то есть персонажи, вот это злые духи, это, ну, добрые божества, да, белые тенгерины, кузнецы, охотники, вот, и так далее, то есть вы погрузитесь именно вот в мир коренных народов, да, вот в этот колорит.
Ну что ж, мне осталось только по нашей традиции попросить наших сегодняшних гостей, а я напомню, что у нас в студии сегодня были старший научный сотрудник отдела истории Илья Захидович Сосновский, кандидат исторических наук, и куратор выставки «Мир за порогом», первой ее выставки, научный сотрудник отдела истории Анна Андреевна Пенсионерова. Где расположен ваш отдел и как можно до него дозвониться?
Наш отдел находится на улице Карла Маркса, 2. Это всем известный Мавританский замок. И наш телефон 33-34-49.
Большое спасибо, что к нам пришли. А я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Ромаков, закрывая эту передачу, хочу поздравить всех с Новым годом. Сказать, что телефон 33-62-30 последнюю неделю декабря работает, а потом по нему можно звонить уже только по окончании новогодних праздников, но работает постоянно днем и ночью наш сайт museum-irkutsk.com. Обновляться будут наши страницы в социальных сетях с анонсами новых мероприятий, хоть, может, и не так часто, как в будние дни. Ну и напоследок давайте, во-первых, все пожелаем нашим радиослушателям чего-то хорошего в новом году. Начнем с вас, Илья Захидович.
Я вообще считаю, что на самом деле движение жизни не только физическое, но и интеллектуальное, эмоциональное, нужно идти. Вот мы идем дальше в Новый год, а дальше еще один год. И главное, чтобы никто не останавливался.
А я просто пожелаю всем хорошего настроения и новых свершений.
А я пожелаю всем приходить к нам в музей, поскольку действительно вас там всегда рады видеть. И по просьбам, действительно реальным просьбам радиослушателей, мы еще раз надеемся, что не последний раз в истории этой передачи, но последний раз в этом году повторяем нашу хоровую песню, посвященную Иркутскому областному краеведческому музею, написанную к его 240-летию. Композитор Андрей Волченков, автор текста Наталья Калинина. До свидания.
Двух столиц в заснеженной Сибири, когда был пройден путь до северных морей, одним из первых стал в истории России Иркутский краеведческий музей.
Он пережил пожар и снова возродился. В лихие времена солдатом был в бою.
И горожанам есть чем от души гордиться.
И раздвигает времени границы сообщество талантливых людей, откроет вам истории страницы Иркутский краеведческий музей. Пространство удивительных открытий, пространство замечательных идей. Надежный собиратель и хранитель Иркутский краеведческий музей.
Здесь можно ощутить, как мир красивых рупор, историю страны, историю людей.
И эту глубину он делает доступной, Иркутский краеведческий музей.
Соединяем и время, и пространство, от фактов и легенд до смысла всех эпох. Пусть магия времен хранит свои богатства, к открытиям есть тысячи дорог.
И раздвигает времени границы сообщество талантливых людей. Откроет вам истории страницы Иркутский краеведческий музей. Пространство удивительных открытий, пространство замечательных идей. Наставник, проводник и просветитель Иркутский краеведческий музей. Проводник и просветитель Иркутский краеведческий музей.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.